и крепко, гулко ударил себя кулаком в грудь. Мне это не понравилось. Мне вообще не нравилось, как он говорит с Богом, всегда будто хвастаясь перед ним. Пришла мать, от ее красной одежды в кухне стало светлее. Она сидела на лавке у стола, дед и бабушка по бокам ее, широкие рукава ее платья лежали у них на плечах. Она тихонько и серьезно рассказывала что-то, а они слушали ее молча, не перебивая. Теперь они оба стали маленькие, и казалось, что она — мать им. Уставший от волнений, я крепко заснул на палатях. Вечером старики, празднично одевшись, пошли ко всенощной. Бабушка весело подмигнула на деда в мундире цехового старшины, в енотовой шубе и брюках на выпуск, подмигнула и сказала матери: «Ты гляди, каков отец-то! Козленок чистенький!» Мать весело засмеялась. Когда я остался с нею в ее комнате, она села на диван, поджав под себя ноги, и сказала, хлопнув ладонью рядом с собой: «Иди ко мне». «Ну, как ты живешь? Плохо, а?» «Как я жил?» «Не знаю. Дедушка бьет. Теперь не очень уж». «Да? Ты расскажи мне, что хочешь. Ну?» Рассказывать о дедушке не хотелось. Я начал говорить о том, что вот в этой комнате жил очень милый человек, но никто не любил его, и дед отказал ему от квартиры. Видно было, что эта история не понравилась матери. Она сказала: «Ну, а еще что?» Я рассказал о трех мальчиках, о том, как полковник прогнал меня со двора. Она обняла меня крепко. Экая дрянь. И замолчала, прищурясь, глядя в пол, качая головой. Я спросил: «За что дед сердился на тебя?» «Я пред ним виновата». «А ты бы привезла ему ребенка-то?» Она откачнулась, нахмурясь, закусив губы, и захохотала, тиская меня. «Ах ты чудовище! Ты молчи об этом, слышишь? Молчи и не думай даже!» Долго говорила что-то тихо, строго и непонятно, потом встала и начала ходить, стукая пальцами от подбородок, двигая густыми бровями. На столе горела, оплывая и отражаясь в пустоте зеркала, сальная свеча, грязные тени ползали по полу, в углу перед образом теплилась лампада, ледяное окно серебрил лунный свет. Мать оглядывалась, точно искала чего-то на голых стенах, на потолке. «Ты когда ложишься спать?» «Немножко погодя». «Впрочем, ты днем спал?» — вспомнила она и вздохнула. Я спросил: «Ты уйти хочешь?» «Куда же?» Удивленно откликнулась она и, приподняв голову мою, долго смотрела мне в лицо, так долго, что у меня слезы выступили на глазах. «Ты что это?» «Шею больно». Было больно и сердцу. Я сразу почувствовал, что не будет она жить в этом доме. Уйдет. «Ты будешь похож на отца», — сказала она, откидывая ногами половики в сторону. «Бабушка рассказывала тебе про него?» «Да». «Она очень любила Максима. Очень. И он ее тоже. Я знаю». Мать посмотрела на свечу, поморщилась и погасила ее, сказав: «Так лучше». «Да, так свежее и чище». Перестали возиться темные грязные тени, на пол легли светло-голубые пятна, золотые искры загорелись на стеклах окна. «А где ты жила?» Словно вспоминая давно забытое, она назвала несколько городов и все кружилась по комнате, бесшумно, как ястреб. «А где ты взяла такое платье?» «Сама шила. Я все себе делаю сама. Было приятно, что она ни на кого не похожа, но грустно, что говорит она мало, а если не спрашивать ее, так она и совсем молчит. Потом она снова села ко мне на диван, и мы сидели молча, близко прижавшись друг к другу, до поры, пока не пришли старики, пропитанные запахом воска, ладана, торжественно тихие и ласковые. Ужинали празднично, чинно. Говорили за столом мало и осторожно, словно боясь разбудить чей-то чуткий сон. Вскоре мать начала энергично учить меня гражданской грамоте. Купила книжки, и по одной из них, родному слову, я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати. Но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память. И с этого начались наши взаимные огорчения. Стихи говорили: «Большая дорога, прямая дорога, простора немало берешь ты у Бога, тебя не равняли топор и лопата, мягка ты копыту и пылью богата». Я читал «простого» вместо «простора», «рубили» вместо «равняли», «копыта» вместо «копыту». «Ну подумай», — внушала мать. «Чего простого? Чудовище! Простора! Понимаешь?» Я понимал и все-таки читал «простого», сам себе удивляясь. Она говорила, сердясь, что я бестолков и упрям. Это было горько слышать. Я очень добросовестно старался запомнить проклятые стихи, мысленно читал их без ошибок, но, читая вслух, неизбежно перевирал. Я возненавидел эти неуловимые строки и стал со зла нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова. Мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла. Но эта забава не прошла даром. Однажды после удачного урока, когда мать спросила, выучены ли, наконец, стихи, я, помимо воли, забормотал: «Дорога, двурога, творог, не дорога, копыта, попыта, корыта». Опомнился я поздно. Мать, упираясь руками в стол, поднялась и спросила раздельно: «Это что такое?» «Не знаю», — сказал я, обомлев. «Нет, все-таки». «Это так». «Что так?» «Смешно». «Поди в угол». «Зачем?» Она тихо, но грозно повторила: «В угол». «В какой?» Не ответив, она смотрела в лицо мне так, что я окончательно растерялся, не понимая, чего ей надо. В углу под образами торчал круглый столик, на нем ваза с пахучими сухими травами и цветами. В другом, переднем углу, стоял сундук, накрытый ковром. Задний угол был занят кроватью, а четвертого не было. Косяк двери стоял вплоть к стене. «Я не знаю, что тебе надо», — сказал я, отчаявшись понять ее. Она опустилась, помолчала, потирая лоб и щеки, потом спросила: «Тебя дедушка ставил в угол?» «Когда?» «Ну вообще, когда-нибудь!» — крикнула она, ударив дважды ладонью по столу. «Нет, не помню». «Ты знаешь, что это наказание — стоять в углу?» «Нет». «Почему наказание?» Она вздохнула.